Новостями часа вас познакомила Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается снег с дождем, около 3 градусов тепла. В Петербурге дождь более вероятен во второй половине дня, плюс 4, плюс 6 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «День памяти Андрея Сахарова», 70-летие журнала «Костер», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет главный редактор всероссийского детского журнала «Костер» Николай Харлампиев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в России пройдет День памяти известнейшего правозащитника Андрея Сахарова. В Москве, в Центре «Мир. Прогресс. Права человека» имени Сахарова запланированы сразу два мероприятия, посвященные Андрею Дмитриевичу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С 3 часов дня в Центре имени Сахарова начнется просмотр фильмов, посвященных правозащитнику и ученому. Откроет программу кинолента Геннадия Горелика «Андрей Сахаров. Трижды герой». Затем последует фильм «Утопия» Андрея Сахарова, режиссер Владимир Берман, и лента «Юрий Рост. Вспоминая Сахарова» Владимир Герчиков. Говорит руководитель Центра имени Сахарова Юрий Смодуров.
О Сахарове довольно много фильмов, и документальные, есть даже художественные. Вот мы выбрали те, которые с нашей точки зрения, как-то наиболее интересные, и в том числе, в число этих интересных, отрывок о Сахарове, это очень необычно, в фильме Эдварда Родзинского «Моя театральная жизнь». Это очень интересный фрагмент из фильма. И такой документальный кадр «Прощание с Сахаровым» 14-18 декабря 89 года, которое происходило.
В этом году исполняется 20 лет со дня возвращения Андрея Сахарова и Елены Боннер из ссылки в Горьком. 15 декабря 86 года Михаил Горбачев позвонил Сахарову и предложил ему приехать в Москву.
Горбачев позвонил Сахарову в Горький, совершенно неожиданно. Он его пригласил вернуться к патриотической деятельности в Москву. И Сахаров в этом же разговоре сразу стал говорить об освобождении политзаключенных, о тех, которые еще были в заключении, и о трагической судьбе Марченко, который умер за неделю до этого от голодовки в тюрьме. А 23 декабря Сахаров вернулся, и на Ярославском вокзале эти кадры, я, естественно, их видел только по телевизору, громадная толпа иностранных корреспондентов, которые встречают Сахарова, и среди них только один российский корреспондент был, Юрий Рост.
Второе мероприятие, запланированное Центром Сахарова, вечер, посвященный ученому. На него пригласили близких и знакомых правозащитника. И, по словам Юрия Смодурова, этот вечер важен не только для приглашенных.
Будут выступать друзья, родные, коллеги Сахарова по ФИАНу, Физическому институту Академии наук, на помощь которых Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна рассчитывали в той или иной мере все годы ссылки. И в той или иной мере получали эту помощь и в нашей стране, и за рубежом. К сожалению, конечно, многих из тех, кто помогал Сахарову и Боннер в те годы, уже нет в живых, и тем более этот разговор нельзя откладывать. Я думаю, что будет очень интересно услышать людей, которые помогали Сахарову и Боннер, когда они были в ссылке, и что им удавалось сделать, что не удавалось, что они испытывали во время этих поездок Сахарова в Горький.
Говорил руководитель Центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров.
О мероприятиях, посвященных памяти Андрея Сахарова, рассказывал Максим Ярошевский, а корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил ответить прохожих на улицах Петербурга на вопрос: считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер?
Затрудняюсь ответить, потому как я не слежу за политикой, за культурой. Не представляется мне такой человек в нынешнее время.
Мне нравится Иванов, который министр обороны. А так, в принципе, я не слежу за политикой, поэтому не задумывалась сейчас, поэтому не могу ответить.
Скорее всего, нет. Если бы, наверное, был, наверное, всегда был бы на слуху и наверняка я бы вам назвал. Сейчас что-то у меня в голову ничего не лезет, поэтому, скорее всего, вряд ли.
Нет, вы знаете, нельзя же Жириновского назвать. Он больше всех кричит, но я не считаю, что он какой-то моральный лидер. А так, Солженицын, он как-то сам весь в себе. Не видно.
Такого уровня людей пока не вижу.
Много появляется людей интересных, которых можно послушать и мнение выслушать. Так не могу выделить никого, к сожалению.
Честно говоря, нет. По крайней мере, такого человека, который бы открыто о себе заявлял, не видно.
Ссылаешься на Сахарова, на Лихачева, на таких людей, которые на слуху и которые запомнились своими поступками, делами. И сейчас сложно сказать. Может быть, через какой-то период времени мы будем говорить о человеке сегодняшнего дня, что он таким был. Но почему-то у нас всегда говорится в прошедшем времени. Это касается не только, может быть, политиков и таких людей. Художников это, в общем-то, наверное, распространено в России. Потом заслуги вспоминать и отмечать людей задним числом.
К сожалению, сейчас сейчас не могу назвать такого человека. Не дотягивает скорее, потому что уровень раньше был немножко другой, а сейчас все-таки не соответствуют они. Возможно, много имен, конечно, назвать, но я не вижу такого лидера, которого бы можно было назвать лидером именно за главной буквой.
Имен звучит много, и, в общем-то, достойных людей много, но такого лидера, действительно, который бы от начала до конца ни в чем не был, не замешан, его имя нигде-то не задевалось. И сам был достаточно твердым, убежденным там человеком. Вот такого я не могу назвать.
Нет, скорее всего, такой будет лидер найден лет через 20. Людская мова определит, кто был лидером. То же самое, как и с Сахаром и с Лихачевым. При жизни ничто не указывает на существование такого человека.
Наверное, у нас мораль немножко подвинулась в обществе, поэтому народ наш настроен больше на такое шуточное отношение. Я считаю, что Жириновский – это вот на данный момент персона номер один.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что выносят сегодня газеты на первые полосы?
Начну с петербургского выпуска «Новой газеты». В Петербурге идет настоящая уличная война. Заголовок такой: прошло немногим более года со дня убийства антифашиста Тимура Кочерава, и вот новое нападение. 10 декабря в районе станции метро Чернышевская около двух десятков бритоголовых напали на шестерых активистов антифашистского движения. В итоге один из пострадавших получил 3 удара ножом и оказался в больнице в тяжелом состоянии. По некоторым данным, нападение на антифашистов совершила группа анти-антифа, которая охотится на тех, кто разогнал митинг националистов у ТЮЗа в сентябре. В эту группу входят в основном молодые болельщики «Зенита». За неделю до поножовщины у Чернышевской на улице Рубинштейна, рядом с петербургским офисом мемориала, бритоголовые напали на участников антивоенного пикета. Так или иначе, воскресные события у Чернышевской являются продолжением того, что произошло за неделю до этого. Факты таковы. В городе идет самая настоящая уличная война между молодыми нацией и антифа. Перечислять все стычки бессмысленно, но факты налицо. В побоищах на улицах города гибнут молодые люди, пишет петербургская «Новая газета». Большая подборка материалов в разделе «Политика» в петербургском «Коммерсанте». Здесь, в общем-то, есть все важные темы. Заложники до срока. В правительстве города ждут отставок. Вчера президент Владимир Путин внес кандидатуру Валентина Матвиенко в петербургское законодательное собрание для утверждения на новый губернаторский срок. Сразу после повторной инаугурации, намеченной на 21 декабря, главе города придется отправить в отставку и заново назначить городское правительство. Несмотря на заверения Валентина Матвиенко в том, что сенсации не будет, депутаты вряд ли откажутся от возможности поторговаться по кадровому вопросу с губернатором и ее командой, пишет питерский «Коммерсант». Между тем, группа депутатов ЗАГСа направила в прокуратуру Петербурга письмо с просьбой непредвзято вести следствие в отношении Назбулов, устроивших акцию протеста в парламенте 22 ноября. Это депутаты «Справедливой России» и демократической группы. Еще одна заметка в «Коммерсанте» в петербургском: «Яблоко созрело до предвыборного списка». Газета сообщает, что вчера петербургское отделение партии первым передало в горосбирком список кандидатов на выборах в городской парламент.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены. Корреспондент «Новой газеты» Анна Лебедева стала лауреатом премии Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Новые воспоминания Милоша Формана, Николя Саркози, «Человек года во Франции», Краковский фестиваль «Джаз Джуниор», десятилетие Европейского клуба друзей «Эрмитажа» – таковы его некоторые темы. 9:16 на волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Всероссийскому детскому журналу «Костер», который выпускается в Петербурге, исполняется 70 лет. Об истории создания журнала рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Открывая сегодня журнал «Костер», можно сразу понять, что это в хорошем смысле журнал консервативный. То есть, пройдя сквозь горнила перестройки, он сумел не превратиться в собрание комиксов и не заблестеть глянцем. История у журнала столь же богатая и трагическая, как и история страны, где детский костер впервые загорелся в 1936 году, встав в один ряд с такими изданиями, как «Чиж» и «Ёж» и «Новый Робинзон». Самуил Маршак был создателем «Костра», в котором сразу стали печататься замечательные авторы Ольга Бергольц, Вениамин Каверин, правда, и испытания не заставили себя ждать. О непростой судьбе «Костра» говорит член редсовета журнала, писатель, работавший здесь редактором в 70-е годы, Валерий Воскобойников.
Были страницы трагические, были страницы героические, были страницы расцвета. Вот только его создали в 1936 году, через год трагическое. Половину авторов отправили по тюрьмам. Костяк сотрудников менялся жутко. 1937 год уже номер не вышел, а затем вышел две страницы или три в детском журнале по поводу всяких троцкистско-зиноевских и прочих блоков. И просто сотрудники там исчезали. Это было вообще для детской литературы трагическое ленинградское время. Их объединили с Институтом народов Севера и обвинили в том, что они хотели продать Сибирь Японии. Маршак случайно уцелел. Он уехал в Москву.
Печально знаменитое Ждановское постановление 1947 года уничтожило не только журналы «Звезда» и «Ленинград», но и «Костер», переживший войну и блокаду, во время которой он выходил по радио.
Вообще рухнула детская литература. Ну, после того, как по Зощенко прошлись, «Обезьяна», этот же рассказ был в «Костре» напечатан, тоже ведь вот в чем дело-то. Никто не шутил, все поняли, как это страшно. А детская литература без веселья, она просто невозможна.
Возродился журнал только в 55-м. 70-е годы Валерий Воскобойников называет временем расцвета.
Была компания энтузиастов в «Костре». И вот мы напечатали детские повести Василия Павловича Аксенова. Мы с Ахроновым придумали семинары по детской литературе всероссийские. Вся нынешняя активная московская литература, она вся прошла через наши семинары.
Одно время в редакции «Костра» работал Сергей Довлатов, после того, как в Таллине был рассыпан набор его книги. Редакторы «Костра» умудрились даже напечатать несколько стихотворений Иосифа Бродского. Валерий Воскобойников считает, что журнал и сегодня держит марку. Жаль только, что культура журнального чтения в России исчезает.
Об истории создания детского журнала «Костер» рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, с которым мы поговорим и об истории журнала, и о сегодняшних днях. Николай Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Николай Борисович, как давно вы работаете в «Костре»?
Я работаю в «Костре» 17 лет, сначала заместителем редактора, ну и вот последние 6 лет главным редактором.
А что привело?
Что привело в «Костер»? Ну, вы знаете, по недоразумению я получил техническое образование. Всегда со школьной скамьи меня очень интересовала литература. Вообще, крестным отцом в связи с «Костром» был Ради Петрович Погодин, с дочерью которого мы учились в одном классе, вообще дружили, часто бывали у него и дома, и на даче. Человек он удивительный, замечательный. И в какой-то, ну вот зная мою тягу и клуб молодого литератора, и, так сказать, вообще всегда я в кругах около литературных и сам чуть-чуть там стихи что-то, значит, писал. Ну вот Ради Петрович в какой-то момент сказал мне о том, что в «Костре» ищут заместителя главного редактора, ты же вообще все это тебе близко, ты любишь литературу и детскую. Ну, и сам я вырос, конечно, на «Веселых картинках», «Мурзилке», «Костре», конечно же, «Ленинских искрах». Журнал «Искорка» удивительный был у нас, замечательный в городе. Вот, и, собственно, Ради Петрович меня и привел в «Костер», познакомил с главным редактором, ну и вот таким образом я оказался.
Техническое образование помогает ли в редакторском деле? Потому что тут же сейчас нужно не только знать хорошо литературу, но быть еще и хорошим менеджером.
Ну, техническое образование, конечно, наверное, в чем-то помогает. Просто, какие-то основы организации. Журнал — это не только литература и творчество, это и производство, и очень важная составляющая, тем более периодическое издание. Что касается менеджмента, искали и ищем профессионалов, значит, но вот пока не получается, потому что заинтересовать сегодняшних, особенно молодых людей, прежде всего, это какие-то материальные стимулы. Таковых мы предложить ребятам не можем. Ну, а у самих, у нас в редакции, к сожалению, вот этой жилки деловой, промысловой нет.
А не поступало предложение войти в какой-нибудь издательский дом, чтобы была больше, может быть, возможность рекламировать себя? Вот я знаю, что московские некоторые детские журналы так поступили. Или это зависит не от вас, а от предложений, которые поступают?
Ну, вы знаете, мы проявляли инициативу и продолжаем ее проявлять, и вели переговоры, и с готовностью вошли бы в любой издательский дом, который бы сохранил направление журнала. Вот это главное условие, принципиальное. Мы считаем, что костер должен гореть, и как раз вот тем пламенем, той энергией, которую еще Маршак заложил, вот этот импульс доброй энергии.
Но уже без идеологической подоплеки.
Ну, естественно, нет. Ну, вы знаете, костер никогда не был вот таким оголтело идеологизированным, даже его называли кузницей диссидентов в свое время и прочее.
Ну да, при работе Довлатова.
Все-таки это всегда, прежде всего, была здоровая романтика, литература, и Маршак, и Каверин, и костер, в общем, и лидером был в знакомстве ребят с зарубежными литературы. Впервые в костре и Астрид Лингрен на русском языке появилась, и Джани Родари, и многие другие. И сейчас эта традиция жива. К сожалению...
А насколько тяжело сейчас вот представлять иностранных авторов в связи, может быть, со вступлением таких пунктов, как авторское право? Приходится ли платить, или вы на добрых началах каких-то печатаете отрывки? Как с этим справляетесь?
Вы нас переоцениваете по поводу платить.
Ну, вот я знаю, что нету возможности.
Вы знаете, спасает нас то, что мы вот продолжаем гореть и сохраняем вот это направление литературно-художественное, содержательное, просветительское, развивающее. В общем, мы социально значимое издание, это признано администрацией города.
Хорошо, помогает какие-то, дает вам средства или, я не знаю, хотя бы минимальные какие-то, чтобы продержаться на плаву?
Скажу, ну вот мы держимся, как говорит наш редактор отдела прозы, с Божьей помощью, каким-то чудом. Да, вот закончу по поводу зарубежной литературы. У нас просто много друзей, прежде всего это наши авторы и художники, которые понимают, что возможностей материальных у нас нет, но они понимают, что такое костер, и вот эта традиция отношения к ребенку бережная, серьезная, как к будущему взрослому, она, в общем, как-то помогает нам, авторы нас одаривают, не побоюсь этого слова, рукописями, в том числе и молодые. Вот авторы, мы только что получили диплом Международного совета по детской книге за работу с молодыми. Что касается зарубежных авторов, переводов, мы дружим с издательствами, практически со всеми петербургскими, и с Азбукой, и с Дедгизом, и с издательским домом Нева, и с Янтарным сказом, и со многими другими. Они нам предоставляют, и с некоторыми московскими, они предоставляют нам главы, это и продвижение книги, но для наших читателей это мы выбираем самые увлекательные главы, как говорил Житков, обрываем повествование таким образом, чтобы читатель своим ждал продолжения.
Посадить вот на крючочек.
И называется. Таким образом, да, конечно же, вот Маршак говорил о том, что в детстве каждое слово врезается в память, ну, прочитанное слово врезается и влияет на формирование души и так далее еще больше, поэтому мы к рукописям, к произведениям всегда относимся довольно серьезно, обязательно там какой-то нравственный, моральный, не только занимательность, но и мысль, и чувство, и вот две силы главные человека, разум и чувство, все это должно пробуждать, за этим должно что-то стоять. Вот таким образом мы выбираем произведение, договариваемся с издательством, с Самокатом, прекрасное московское издательство, с нашими, и таким образом у нас получается вот сочетать в журнале и современных классиков, и молодых, и зарубежные, свежие новинки. То есть вот сейчас у нас нет этой проблемы, которая была, скажем, 5 лет назад, мы искали и не могли найти. Прежде всего, конечно, это школьная повесть, школьный рассказ, потому что сегодняшним ребятам прежде всего нужно помочь ответить самим, найти ответы на какие-то волнующие их вопросы. И когда в интересном, обязательно художественном произведении, значит, какие-то вот такие векторы размышлений даются им, позитивные, вот это и служит для нас главным критерием.
Какова обратная связь с читателями?
Обратная связь, как это ни странно, есть. Из глубинки нам приходит просто почта, причем трогательные письма ребят, библиотекари, это просто святые люди, и вообще надежда на них, потому что возможности как-то там рекламировать себя, какие-то кампании мощные проводить с телевидением, еще как-то не получается общаться. Поэтому библиотекари — это те люди, на которых главную надежду мы и возлагаем. Мало издать, хороший журнал, это не только «Костер», есть такие издания, хороший, полезный, нужный, так сказать, который можно спокойно дать ребенку в руки, конечно, нужны, как вот Ради Петрович Погодин, у него замечательный есть очерк, у нас рубрика называется «Аптека для души», и мы начали эту рубрику как раз его очерка одноименного.
Все это происходит на энтузиазме. Вы не боитесь, что уйдет то поколение, потому что то, что сейчас в библиотеке работают люди очень старшего возраста, энтузиасты остаются, да? Вот в связи с этим и сама-то культура журнального чтения уходит.
К сожалению, да. Скорее, вот культура, мы наших читателей, мы ими гордимся, нашими читателями, они у нас есть, вот тираж журнала 4000, сейчас он чуть-чуть подрастает, это подписка, и, значит, библиотеки, где читает не один ребенок, это семьи, которые «Костер» читали или познакомились с ними. Все-таки требует чтения нашего журнала, ну, сосредоточенности, внимания.
Да, это не просто комиксы.
Усилий, да, совершенно точно. То есть наши читатели — это не листатели бездумные. Поэтому мы понимаем, поэтому мы говорим. И это действительно так, журнал семейного чтения. Идеально, когда есть бабушка, там, дедушка или родители, которые все-таки могут уделить ребенку время, сами пролистав журнал, что-то ему предложить, как-то спровоцировать его, что-то, о чем-то еще спросить. Вот. С библиотеками у нас замечательные отношения. Они пишут нам, пишут дети. Конечно, электронная почта, конечно, есть, ну, конечно, есть сайт, в том числе и, так сказать, вот современные формы общения.
Спасибо, беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Сегодня ее тема «Журналистика как поступок». В гости к ведущей Елене Рыковцевой придут лауреаты и члены жюри премии имени Андрея Дмитриевича Сахарова. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Поиски будут продолжены сегодня. В России сегодня день памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Москве корреспонденту «Новой газеты» Анне Лебедевой вручили премию Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». Премия вручается уже в 6-й раз. В числе ее лауреатов была и Анна Политковская. В Москве сегодня пройдет заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В сентябре трое осужденных за тяжкие преступления несколько часов удерживали в заложниках 16 сотрудников изолятора города Капотня. В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. В понедельник Евросоюз принял решение частично заморозить переговоры с Турцией о ее возможном вступлении в Евросоюз из-за отказа Анкары пойти на уступки по кипрскому вопросу. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 ранены. На переговорах 6 держав по иранской ядерной проблеме достигнут заметный прогресс, сообщил британский представитель ООН Эмир Джонс Перри. По его словам, в ближайшее время может быть согласован текст совместного проекта резолюции, предусматривающего санкции против Ирана. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждает на заседании в Нигерии возможность сокращения нефтедобычи. Совет по правам человека ООН направляет группу экспертов в Судан для оценки гуманитарной ситуации в провинции Дарфур. Решение об этом было принято единогласно на заседании в Женеве. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации Конвенцию о защите прав инвалидов. Сегодня их в мире 650 миллионов. Правительства будут гарантировать инвалидам защиту от эксплуатации и злоупотребления их положением. Это были краткие новости.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» откроется 4-й форум малого предпринимательства, организованный Общественным советом по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли. Как заявил председатель Общественного совета Сергей Федоров, предстоящий форум – это диалог малого бизнеса и власти. Мы хотим, чтобы предприниматель пришел на форум и смог напрямую поговорить с чиновниками и представителями правительства Петербурга. Именно этим предложением сегодня воспользуется группа бизнесменов, которая в 15 часов у павильона «Ленэкспо» проведет акцию протеста под лозунгом «Черная метка малому бизнесу от чиновников». Участники пикета будут выступать против красивых обещаний по поддержке малого бизнеса и заверения о том, что в городе нет проблем с предпринимательством. Инициативная группа депутатов Законодательного собрания Петербурга направила в городской избирком документы по вопросу проведения городского референдума о строительстве здания делового центра «Газпром-Сити». На референдум предполагается вынести вопрос, согласны ли вы с тем, что в целях сохранения уникального исторического облика Петербурга здание центра «Газпром-Сити» не может иметь высоту более 48 метров, как это установлено правовыми актами города. В случае положительного заключения документы инициативной группы будут переданы в парламент Петербурга для назначения даты референдума. Вчера президент России Владимир Путин внес на рассмотрение петербургского парламента кандидатуру Валентины Матвиенко для утверждения ее в качестве губернатора города. Как ожидается, рассмотрение этого вопроса пройдет 20 декабря, а 21 декабря на внеочередном заседании может пройти и инаугурация. Заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Татьяна Шатравко, отвечающая за лекарственное обеспечение, подает в отставку. Свое решение она объяснила тем, что инвалиды, онкологические, диабетические больные и просто малообеспеченные люди не могут больше рассчитывать на сеть государственных аптек, как на структуру, ориентированную на удовлетворение их запросов. То, что произошло сейчас, я расцениваю как десоциализацию государственного аптечного сектора в Петербурге, заявила Татьяна Шатравко. Октябрьский районный суд Петербурга отложил вынесение решения по иску школьницы Марии Шрайбер, которая не согласна с тем, что в общеобразовательных школах теория Дарвина о происхождении человека преподается как единственно верная. В ходе заседания суд так и не смог приступить к оценке доказательств, а также допросить ранее вызванных экспертов из Петербургского государственного университета. Следующее заседание по суду по этому делу состоится 21 февраля.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях главный редактор детского журнала «Костер» Николай Харлампиев. Журналу исполнилось 70 лет. Николай Борисович, кстати, есть точная дата основания журнала?
Ну, дату я назвать не могу. Июль 36 года, выход первого номера, 7-го. Вот это день рождения журнала. Мы, кстати говоря, отметили именно в июле, начали отмечать наш юбилей, наше 70-летие. Замечательная выставка литературно-художественная и ретроспективная. И сегодняшние наши авторы и художники, и фотографы, и журналисты были представлены. Выставка была развернута в течение 3 месяцев. Половину сентября она еще работала. Ребята из летних лагерей посетили ее. И уже в начале учебного года мы с ними встречались в библиотеке истории и культуры нашего города, в детской библиотеке на Марата 72. Замечательно мы ее открыли, все наши старейшие, ну вот единственный Иван Иванович Харкевич, который иллюстрировал, кстати говоря, главы двух капитанов в 37 году, ну, по состоянию здоровья не смог, но приехал Сахарнов Святослав Владимирович, и многие-многие, вот как раз Валерий Михайлович Воскобойников говорил о годах расцвета, многие из тех, кто тогда делал журнал, были на открытии выставки, общались с ребятами, что самое главное, то есть вот есть преемственность, и ощущение того, что дух журнала жив, дух редакций, так сказать, проносится поколениями, эпохами, и как-то вот этот огонь передается, и пламя костра всегда какие-то язычки вот тех еще, тех творческих горений сегодня тоже. Ну, присутствует.
Вот уходящий год был объявлен костром как годом хорошего ребенка. И даже очень в последнем вот номере, который лежит передо мной, последний номер костра, очень хорошие слова Эдуарда Успенского, с которым я вполне согласна, что после всех прочтений тех писем ребят, которые поступили к вам, он после долгих размышлений пришел к выводу, что хороший ребенок — это каждый ребенок, кроме собственных. Вот, наверное, взрослым нужно изменить подход. Иногда мы действительно очень давим на наших детей. Скажите, пожалуйста, и все-таки, возвращаясь вот к детской литературе, я знаю, что в 2004 году была создана ассоциация детской и педагогической прессы в Петербурге. Насколько вот жизнеспособной она оказалась? Насколько она помогает сейчас хорошей литературе детской?
Ну, собственно, ведь и объединились в ассоциацию. Кстати говоря, «Костер» был инициатором создания. Не от «Хорошей жизни», конечно, все это. Мы, вот «Костер» оказался, и сегодня мы в таком автономном плавании. Большинство изданий, признанных уже администрацией социально значимыми детских нашего города, все-таки они как раз входят либо в какие-то издательские дома, либо в какие-то бизнес-структуры, имеют отношение к ним, и каким-то образом им удается, ну, сводить концы с концами или, во всяком случае, жить. У костра ситуация особенно сложная, поэтому мы предложили. Ну, а почему? Потому что мы не могли достучаться, докричаться до власти. Да, какие-то декларативные преимущественно заявления делали, что да, конечно, надо поддерживать, да, конечно, это нужно, но практически делалось либо ничего, либо совсем мало. Создание ассоциации помогло нам быть услышанными. Вот сегодня специальной строчкой в бюджете есть гранты для детских изданий, появились конкурсы ориентированные, тоже предполагающие какое-то финансирование. Мы создаем проекты, мы участвуем в конкурсе «Грант Санкт-Петербурга в сфере СМИ», и большинство изданий, их около 10 вот, социально значимых, вошедших в нашу ассоциацию, они получают эти гранты под совершенно конкретные проекты. Это, конечно, недостаточная поддержка, но тем не менее. Мы стали, вот мы с вами начали разговор до эфира, откуда у вас этот костер? Вы его купили. А совсем недавно, вот 1,5-2 года назад, купить, приобрести в киоске ни костер, ни автобус, ни чешуёж, ни 5 углов даже, ни там твою семью, ни творчество юных, ни, там, невозможно было. Вот благодаря созданию ассоциации, обращению такому уже, так сказать, от лица объединения нашего, а вошли туда, конечно, издания, у нас довольно строгие критерии. Это должно быть содержательное, это должно быть просветительское, это, ну, в общем, воспитательного такого характера, без занудства, без дидактики. У нас всегда, значит, замечательный учитель смеха, к сожалению, ушедший, да и во всех изданиях всегда, так сказать, ну, старались мы в форме занимательной рассказывать о важном и нужном. Вот эти издания объединились, значит, это дало результат, прорывом стало то, что обязали розничную сеть власти брать наши издания. Конечно, так сказать, коммерчески это нам или, во всяком случае, костру, не буду говорить о всех, не слишком, так сказать, выгодно, может быть, потому что, естественно, присутствуют наценки, но в результате разговоров и переговоров вот сейчас вполне приемлемая цена устанавливается. Сначала она была до 55 рублей доходила стоимость костра. Не буду, так сказать, а мы его вынуждены были, а условие было такое, 20 рублей мы отдаем его, значит, та наценка совершенно безумная. Вот. Сейчас это все урегулировано. Во всем этом надо отдать должное и поблагодарить комитет по печати, прежде всего, вот администрации города, внимание, поддержка и какие-то отклики на конкретные просьбы, они есть.
А, хорошо, а в Петербурге можно купить, в Москве, в регионах только по подписке?
К сожалению, да. Вот возможности продвигаться, так как издания московские, скажем, которые входят в крупные издательские дома, не буду называть, огромное количество детских изданий, в том числе и в общем, таких легковесных.
Да, я, знаете, вчера специально взяла каталог, посмотрела, там более 100 вообще сейчас издается, поэтому в таких конкурентных условиях, наверное, сложно существовать.
То есть просто невозможно. Там колоссальными тиражами, сотни тысяч тираж, за бесценок есть возможность, ну, так сказать, условно за бесценок, значит, распространять их по всей России. Не всегда это... В нашу ассоциацию мы бы их не приняли. Вот. Поэтому конкуренция, безусловно, присутствует. У нас возможности распространяться где-то, к сожалению, нет. Это подписка, это требует и системы, и средств, и так далее. Об этом можно только мечтать. Но мы уверены, что наше издание, и «Костер» в том числе, конечно, покупались бы. Покупались бы и были бы востребованы. Достаточно, ну вот, необходимо тот, кто берет в руки «Костер», начинает читать, в общем, понимает, что это тот журнал, который кроме пользы ребенку ничего не принесет.
В последнем номере, вот, который передо мной, посвящена страничка поздравления с юбилеем. Но тут пятигорский школяр в гостях у вас. А вообще, в этом году такая богатая история как-то печаталась, доносится до сегодняшнего читателя. Какой же журнал они держат в руках? Вот что-то было этому посвящено?
Да, мы вспоминали о нашей истории, мы, так сказать, в юбилейном номере рассказывали, ну, достаточно подробно. У нас были странички такие ретроспективные, ну, вы знаете, все-таки перегружать журнал нашему читателю 10, 12, ну, вот 9-13 официально мы говорим, но в 13 лет, хотя... Наши корреспонденты и 15, и даже 17-летние ребята, и мы иногда печатаем их стихи, рассказы. Вообще журнал делает все для самореализации, вот творческой. Ребят, у нас и на обложке детские рисунки, и картинки с выставки, вот художественное творчество. Конечно, литературное представлено очень широко и в творчестве твоих ровесников, и вход в журнал делают дети. И вот мы провоцируем их всячески становиться внимательными и творческими читателями. Они и соавторы знаменитых писателей, и Крапивина, и Успенского, вот и литературный конкурс его. И «Аптека для души» они общаются с писателями. Вот, поэтому, ну, мы делаем все, чтобы читатели наши и о журнале узнавали, а самое главное, становились, ну, вот такими... прививать им литературный вкус,
думающими,
интерес.
Да, чтобы не вышли на поводу у публики, а чтобы они все-таки проникались мыслями.
Да.
Спасибо, мы продолжим беседу через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены. В России сегодня день памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Москве сегодня пройдет заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. Совет по правам человека ООН направляет группу экспертов в Судан для оценки гуманитарной ситуации в провинции Дарфур. Дальнейшее промедление с решением вопроса о статусе Косово Косово может дестабилизировать регион, заявил в среду глава Временной администрации ООН в Косово Иохим Рюкер. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 ранены. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлапием. Николай Борисович, ну вот я смотрю, у вас достаточно действительно много проводится конкурсов для ребят совершенно разного рода. И вот в последнем номере тоже объявлен еще такой, можно сказать, гуманитарная акция. Это «Письмо другу». Вы публикуете палатные рассказы Николая Назаркина. Тоже, кстати, новое имя, наверное, это вот вы продолжаете знакомить, да, читателей?
Да, да, это наша традиция.
И вот призываете ребят написать письмо другу или предполагаемому другу, ребятам, которые находятся сейчас в больнице. Насколько часто вот и как активно откликаются ребята на такие призывы?
Вы знаете, ребята откликаются, но вот ребята мегаполисов Москвы, Петербурга откликаются в значительно меньшей степени. Просто, ну, информационный поток, возможности и нагрузка, и психологическая, и какая угодно, у них, очевидно, значительно больше, чем у ребят из провинции, откликаются прежде всего наши читатели. Это очень радует вообще. Чрезвычайно трогательные, теплые письма искренние приходят из глубинки. Вот, откликаются, пишут письма, и по электронной почте они приходят. А конкурсов у нас действительно много, и последнее время мы сделали это правилом и традицией. Вот каждая публикация литературного произведения нового у нас заканчивается конкурсом читательским. Либо это предложение предложить какие-то версии развития событий. То есть всячески мы пытаемся спровоцировать, во-первых, внимательно читать, вживаться, осмыслять произведение, потому что сами мы его выбираем не просто так. Мы его подбираем, и у нас сейчас есть возможность выбора, потому что члены редколлегии нашего журнала Эдуард Успенский и Валерий Воскобойников, председатели, Успенский председатель, Воскобойников член литературного совета, вот, нового конкурса, национальная премия в области детской литературы «Заветная мечта». И лучшие, на их взгляд, и на взгляд жюри произведения, в общем, они рекомендуют нам. Вот у нас следующий год как раз и будет годом публикаций лауреатов этой премии. Значит, ну вот назовем это глубинкой. Владислав Крапивин, тоже Урал, Екатеринбург, проводит свой конкурс, и он пообещал нам тоже. Вообще со всей России приходят к нам рукописи, и каждая публикация вот у нас завершается вот таким предложением: написать письмо другу, продолжить повествование, ответить на какие-то вопросы, заглянуть куда-то. Это касается практически всех наших конкурсов. В частности, это не конкурс, это викторина «За семью печатями». Очень она мне нравится, поэтому скажу в том числе и о ней. Не только задаются вопросы и не только получаются ответы, и ребята получают призы книжные, мы рассылаем их, но и мы провоцируем их поразмыслить над многим. Дается такая... Каждый вопрос предваряет информация полезная, интересная, интригующая, и мы уверены, и об этом пишут ребята, что, значит, вот каждая викторина для них повод и, по сути дела, задание, если они хотят ответить на нее правильно, покопаться или в интернете, ну, в глубинке это, к сожалению, вроде бы вот-вот уже правительство обещает, что уже каждая деревня, в каждой избе появится интернет, компьютер, свободный доступ. Но вот пока этого нет, они пишут нам о том, что они действительно идут в библиотеку, листают книги. Это греет душу.
Да, но все-таки контингент очень быстро меняющийся, да, можно сказать, что раз такой возрастной период от 9 до 13, то есть он постоянно обновляется, поэтому вот как успеваете следить за теми изменениями в ситуации, в том, что интересно ребенку вот в данной жизненной ситуации?
Ну, вы знаете, мы в Петербурге встречаемся очень часто с ребятами. Существует у нас мастерская чтения, вот энтузиасты, библиотекари, методисты, они проводят социологические исследования. Это общественная такая вот организация, мастерская чтения. Существует совет библиотек. Каждый год подводятся литературные итоги в Центральной детской библиотеке. Вообще, сегодня, кстати, замечательная дата, 60 лет кафедре детской литературы Академии искусства и культуры. И вот сейчас я прямо после эфира отправлюсь туда на открытие конференции, посвященной 60-летию. Там, кстати, и взращиваются библиотекари не только для Петербурга. И преемственность, и вот вы говорили о том, что уже весьма почтенного и зрелого возраста наши библиотекари, это касается и педагогов, но традиция эта передается. И, как это ни странно, просто замечательные люди преподают и ведут эти предметы, и как-то передают и внутренний огонь. Кстати говоря, вот я наблюдаю это живьем в нашей экологической экспедиции. Костер уникален еще тем, что да, уже 18 лет каждый год мы проводим экологические экспедиции. Вот сложившийся совет, когда серьезные ученые и педагоги вузов, там, школ и прочее, люди увлеченные и бескорыстные, когда они общаются с ребятами вот в поле, на этой самой живой природе, живут вместе там в палатках, пищу на костре, вся эта романтика, и в то же время проводят серьезные исследования, и в Красной книге упоминается трижды наша экспедиция, и выходят сборники, первые публикации, ребята, и несколько у нас лауреатов всяких грантов, и за рубежом защищают уже кандидатские, и возвращаются в нашу, то есть за 18 лет, и супружеские пары. Вот там я наблюдаю, как старшее поколение своим примером увлекает, зажигает, передает это отношение. Это уже на уровне вот каких-то субстанций не информационных, а, конечно, внутренних, душевных. То же самое с библиотекарями, то же самое и с нашими читателями. Мы надеемся, что вот эта ниточка, семьи, где читали «Костер», к нам иногда нам дарят подшивки 37-го, 38-го. Вот только что к юбилею такой подарок у меня лежит в сейфе, полная подписка.
А есть какой-то музей костра? Не планируете создать?
Вы знаете, костер пережил очень многое. Ну вот не пожары, но множество переездов. Мы начинали, и об этом замечательно есть воспоминания, и Маршака, и в доме книги. В детской литературе, потом мы жили во Дворце пионеров, в филармонии даже, потом на Таврической, вот как раз период Довлатова. Где мы только не были, все эти переезды связаны, конечно, с потерями. Вот сейчас мы живем на Мытнинской уже более 20 лет. Что-то у нас есть, но музея как такового, к сожалению, нет. Хотя реликвии, например, чайник Довлатова. О нем даже сняли, он был главным персонажем ОБЖ. Вот этот сериал, серия была посвящена чайнику Довлатова. Съемки делали вот в редакции, в кабинете у меня. И машинка Довлатова, и чайник Довлатова. Мы их бережем. Он разбил заварочный чайник и принес его в редакцию. С тех пор им до самого недавнего времени пользовались совершенно.
Реликвия.
Да.
Каким образом, возвращаясь вот к экологическим экспедициям, сейчас выбираются регионы, куда можно поехать? Потому что с распадом Советского Союза понятно, да, что есть определенные трудности. Или имеют возможность ребята предложить какой-то регион, сказать, что вот не поехать ли нам туда?
Ну, ребят, конечно, они могут предлагать все, что угодно. Прежде всего, конечно, экономические условия изменились, возможности изменились. География была очень широкая, очень интересная. Это Иртыш, Обь, Волга, это Костомукский заповедник, это озеро Большой Иван в Псковской области, Вологодская область. Сейчас немножечко о насосе, хотя сейчас мы начинаем расширять ее. Вот долгое время мы работали в Ленинградской области, это, кстати, потрясающий регион, Вепский лес, загадочный, таинственный и удивительный. Мы, ну, это уже из области, в общем, курьезов. На самом деле у нас был доктор биологических наук, ученый, автор многих книг, автор сценариев для английского телевидения по поводу снежного человека. Вот его, что называется, ну, бизнес, может быть. Я считаю, что это его. Он ищет снежного человека. Он участвовал в разных экспедициях. И наши ребята там
помогали,
искали.
Искать.
Да, в Приозерском районе искали снежного человека. Но это все из области шуток. Сейчас мы в Карелии вот побывали и снова собираемся туда. Удивительные места. И самое главное, ребята делают практически важные и нужные вещи по заданию научно-исследовательских природоохранных учреждений. И вот этот практический выход, то, что их работа востребована, это, конечно, очень важно.
Каким вам видится будущее все-таки детской периодической прессы?
Ну, я глубоко убежден в том, что она должна быть, она, это не альтернатива, там, и, так сказать, вот, все-таки это противостояние взрослой, не напугать, не как-то потрясти сенсацией, какими-то там новостями, не шокировать, вот, снизить роль детской прессы и периодики, это вести доверительный разговор, отвечать на какие-то важные, волнующие вопросы, поддерживать ребенка, потому что детство это отнюдь не такое вот радужное, легкое время, все-таки ребенок подвергается, вот 30 человек условно, он постоянно под наблюдением, сохранить себя, потому что, ну, лидеры мы знаем, тот, кто лучше упакован. Вот наша задача — помочь ребенку стать полноценной нормальной личностью, уберечь от цинизма, от пошлости, от потребительского отношения ко всему. Будет детская пресса, будет детская пресса, она нужна.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с главным редактором петербургского детского журнала «Костер» Николаем Харлампиевым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир». 25-летие ввода военного положения в Польше. Почему польское общество до сих пор расколото в оценках этого события. Новая стратегия США в Ираке не будет объявлена до Нового года. Иракские соседи начинают нервничать. И экспресс-развод по-испански. Таковы основные темы сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», которые ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели, к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Митюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.